Итак, мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в студии народный артист Советского Союза, кинорежиссер, сценарист, легенда отечественного кинематографа.
Страшная жуть.
Ильдар Александрович Рязанов. Здрасте, Ильдар.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Напомню нашим слушателям, да, что мы не только по радио, но и в интернете, на сетевизоре нас транслируют, так что можете не только
это
услышать
вот это,
Ильдара,
да, нас...
Рязанова. А камера, вот она такая маленькая.
Да, понятно,
вот
да.
Такая. Вот это вот камера, да? Да, да. Слушайте, мы не так сели.
Так, давайте пересядем. А вы, друзья,
да,
как не садитесь?
Камеру... Я занимаюсь режиссурой, Ильдар Александрович. Уж простите, ради бога.
Ну, ради бога.
Я вас очень прошу пересесть на соседний стул.
На этот?
Да.
Ради
можете?
Бога.
Да, давайте, аккуратненько. Не спешите,
раз...
да, все нормально.
Мне это расплюнуть, да.
Пока Ильдар Александрович пересаживается, я хочу нашим
вот
слушателям
это
напомнить.
Себе.
Да, да, напомнить. А вот сейчас нам Света поможет, да. Напоминаю средства связи, поскольку прямой эфир, конечно же, мы ждем ваших вопросов на СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Ну, телефон, на всякий случай, напомню, также 363-36-59. Кроме этого, есть Твиттер, тоже можете им пользоваться. Ну и в интернете тоже, я вижу, здесь идет у нас такая вот бегущая строка, тоже можете воспользоваться и тоже отправить какой-нибудь вопрос. Вопросов пришло много до начала программы на наш сайт по интернету. И здесь, конечно, невероятное количество именно дифирамбов. Вас очень любят.
Это мы будем упразднять.
Да, упраздняем. Да. Да. Но, тем не менее, главный вопрос. Я бы хотела начать с вопроса нашего слушателя. Наташа ее зовут. Она пишет из России. Сейчас по каналу «Культура», пишет она, в «Линии жизни» режиссер Соловьев говорит о том, что нас закормили американским и нашим дешевым кино и сериалами. Он говорит о необходимости создания национальной киносети. Нужна ясная, четкая программа сохранения и развития российской кинематографии и государственной системы проката фильмов с доступными билетами. Ну, я понимаю, что наверняка у вас тоже есть по этому поводу свои размышления и переживания. Вот как сегодня индустрия кинематографа, в каком она состоянии находится? Как сделать так, чтобы его, а, снимали, и, б, видели?
Его снимают, и, к сожалению, кто-то его и видит. Но это к сожалению, потому что это такое ощущение, что это полная безответственность, и люди утратили. Они просто забыли, что были братья Люмьер, что потом была великая американская кинематография, великая российская кинематография и так далее. Это все забыто сейчас. Я в свое время тоже снимал фильм, где действие происходило на помойке. Это были небеса обетованные. А сейчас все на помойке. Ну и люди, которые действуют там, тоже помоечные. Понимаете, они... Такие забыты понятия, как честь, совесть, благородство, вообще искренность, нежность, это все забыто. Потому что это какие-то ужас, пятикантропы, которых невозможно вообще смотреть, не хочется.
Правда жизни, говорят.
Да какая там правда жизни? А что значит, вот это самое, то, что я делал картину про помойку, была неправда, что ли, жизнь? Она тоже была правда жизни. Так что нет, нет, это ужас какой-то. Я не знаю, что с этим
а
делать.
А с чем вы это связываете? Может, это не, нельзя же сказать, что мы говорим, как я понимаю, о таком кино депрессивном, да?
Да.
То, что кто-то называет это чернухой, кто-то... Там разная терминология.
Ну, я называю это помойка.
Помойка. Всё. То есть кино, которое не дает никакого выхода человеку.
Да.
Да? Вот как вы думаете, это же происходит не потому, что это востребовано?
Нет,
да?
Нет,
значит,
нет.
От чего-то...
Нет, это навязывают люди, у которых не осталось, по-моему, ни стыда, ни совести, не знаю. Понимаете, сейчас же ведь это... Вещь, так сказать, общедоступна. Раньше была, так сказать, там цензура, там деньги.
Но вы еще будете тосковать по цензуре.
Нет, я не буду тосковать по цензуре, конечно. Но раньше все это, тем не менее, были какие-то охранительные, да, чрезмерные. И, так сказать, я сам это испытал на своей шее, так что я все это знаю. Но, тем не менее, все-таки там нужно было кончить в ГИК, по крайней мере, понимаете?
То есть получить какую-то профессию, чтобы была.
Получить профессию,
да?
Там, в общем, и так далее. Нас учили потрясающие люди, мастера нашего советского кино, такие как Эйзенштейн, Ром, Козинцев, там, Пырьев там, и так далее, понимаете? Это все. Ну и когда я начну рассказывать о том, как заботилось то поколение наших, о нас, о молодых вообще сосунках, это просто, так сказать... Хочется плакать от умиления и счастья, понимаете? Вот такая вот была история. Это была передача нам всего этого хозяйства по наследству. Вот так вот. А теперь что? Откуда все эти люди взялись, понимаете? Кто достал деньги, тот и шпаклюет, что хочет. Нет, это, к сожалению, какая-то безнадежная ситуация. Вот эти все загадочные какие-то фонды, которые возникают, умирают, какие-то люди, которых мы не знаем. И к нам вот там, я не знаю, ну, я могу вам сказать, что я общаюсь с Лёшей Германом, там с... Глебом Панфиловым, Петром Тодоровским там, и другими, с Вадимом Абдрашидом к нам никто же не обращается, там, сказать, там, ну, помогите, посоветуйте что-то. Нет, нас не существует, они нас просто списали, все. Нас нету.
Может быть, это такой закон жизни, так происходит с каждым поколением.
Нет.
Вспомните пятый съезд, который вот все вспоминают,
нет, нет,
да, так, судьбоносный.
Так, понимаете, при этом, при том, что так, остались все, тем не менее, и Бондарчук, и Пырьев, и Михаил Ром, которые были окружены, так сказать, уважением и, ну, достойно, так сказать, кончали свои дни в этом сообществе, в этом товариществе, которое было. Нет, нет, это совсем разные вещи. Это совсем. А мы выброшены на помойку просто. Все. Просто гуртом.
Ну, я бы так, конечно, не сказала.
Нет, нет.
Да? На помойку?
Так, да, конечно. Я имею в виду, почему ведь никто из нас не делает кино. Никто. Понимаете, вот из нашего поколения мы все что-то умели. Мы все-таки, так сказать, там занимали первые строчки в прокате там, и так далее, и так далее. Куда это исчезнуть совсем не могло. А это исчезло благодаря тому, что я не знаю ни одного человека, который там сейчас руководит кинематографом, кто они, откуда они взялись, что они в этом понимают. Это вещь такая, понимаете, она на безрыбье, извините за выражение, соловей, знаете кто, да?
Да,
задница.
Слышала.
Ну вот, да.
Хорошо, но в смысле ничего хорошего.
Да, ничего хорошего нет.
Чем же так объяснить такую невостребованность? Я не очень понимаю, да?
Я не знаю, я-то уж тем более не могу. Понимаете, я, например, просто у меня были два проекта, которыми я был очень увлечен. Вот после фильма «Андерс» я, значит, хотел сделать фильм по книжке Кунина, замечательная книжка «Русский на Мариинплац». Это прекрасная книга, и я очень загорелся, понимаете, но сказать уже...
А? Про что?
Ну, это вообще книжка-то очень хорошая. Это про то, как, значит, в центре ФРГ оказывается русский танк с вооруженным танкистом внутри, и в центре ФРГ, понимаете, это такое приключенческое
кино. Это такая фантасмагория?
Нет, это не фантасмагория, это все абсолютно правда, потому что там, ну, такое начало такое детективное, там с гангстерами какими-то завязано, но дальше это идет просто невероятная вязь. И было, так сказать, прекрасно все. Ну, кто-то мне сказал из крупных руководителей, что это уже сейчас неинтересно, там о выводе наших войск из Германии, так сказать. И это уже все, эта тема отыграна и так далее, и так далее. В общем, это их никого не заинтересовало. А потом у меня был второй проект, который я хотел сделать, и хотел экранизировать пьесу своего друга Григория Горина. «Забыть Герострата».
Очень актуальная вещь, кстати.
Замечательная вещь, очень актуальная. Никого это не заинтересовало. Причем у меня уже был написан сценарий, и у меня была группа после Андерсона, у меня была дивная группа, так сказать, готовая, и, так сказать, стояла в конюшне и била копытом, понимаете, рвалась в бой. Нет, нет, это все пришлось спустить на тормозах. Это никого не заинтересовало. Хотя вещь Гриши замечательная, понимаете? Это вечно многие года, на века. Ну, это опять не формат. Я уж не знаю, что там они говорят по этому поводу.
Никто. А кто они? Вот как это происходит?
А я не знаю, кто.
Вы куда приходите? Вот у вас есть проект. И куда вы его несете?
Ну, я несу его или на телевидении.
Госкино, или куда-то.
Куда-то. Разные каналы есть. Первый, второй там, и так далее. Или в какие-то там Министерство культуры. Я пришел в Министерство культуры. Мне Александр Алексеевич Авдеев, к которому я отношусь, и он ко мне хорошо, замечательно относится, как я понимаю, он мне сказал, я вас никак не могу оформить, потому что вы не проходите как дебютант, и вы не проходите как, ну, такое вот, ну, элитное кино, понимаете, кино для кино, потому что вас, так сказать, известны, мы вас не можем засунуть под какими-то этими рубриками, а других мы не имеем права поддерживать. Уж кто там это издал, это, ну, и все, не имеют, значит, не имеют, и так я и остался. Ну, я могу много там называть людей, которые, так сказать, от футбола ехали, ходил и к капиталистам, и к толстосумам. Ну, не интересует их. Я не могу понять, почему их интересует то, вот эти яйца, как они там, судьбы, что ли, я не помню, или там любовь-морковь, тогда почему их это интересует, я понять не могу.
Потому что они деньги хотят получить.
Ну, они деньги хотят получить.
Вы же понимаете, сейчас самая главная прибыль.
Я вам должен сказать, что мои фильмы приносили очень много денег стране. Очень много, понимаете, потому что я понимаю, что мой зритель, так же, как Феллини сказал, что мой зритель умер, мой зритель частично умер, но у меня частично из-за этого время родился новый, молодой зритель. И нет.
Извините меня, конечно, Ильдар Александрович, но я не могу не упомянуть этого в нашем разговоре, уж коль у нас такая печальная сегодня получается тема.
Нет, ну а зачем?
Ведь
давайте перейдем.
Ведь на вас же паразитируют они, тем не менее. То есть как бы вам лично они отказывают возможности работать, но да, на вашем имени паразитируют, я имею в виду попытки вот этих вот ремейков с культовыми названиями, служебные романы.
Ну а что я могу сделать? Я это не смотрю, и все просто. Все, что я могу сделать, не принимаю в этом никакого участия. Они тоже не отягощены желанием что-то мне показать, что, зачем-то меня там привлечь и так далее. Нет, они не отягощены. Они не хотят со мной встречаться.
Ну, юридически у вас никаких прав уже нет. Вы все отдали, все права на свои картины.
Нет, у меня две картины, на которые я отдал права. Это мы с Эмилем были голодные годы. Это было середина 90-х годов, там 93-й, 94-й, 95-й. Когда мы на два фильма «Ирония судьбы» и «Служебный роман», значит, у нас один делец наш как-то уговорил нас. Мне Эмиль спросил, ну, ты будешь делать продолжение или там ремейк какой-нибудь «Иронии судьбы»? Я сказал, да ты что, я с ума, что ли, сошел? А жестокий, это да, «Служебный роман», я говорю, тоже никогда в жизни. Ну и все, и вот на эти два фильма мы заключили, на другие я никаких.
То есть вот прошли сколько лет, прошло с тех пор, да, и да, вот сейчас все это аукнулось, и ничего сделать невозможно. Это, конечно, катастрофа.
Нет, ну а что, ничего сделать невозможно.
А вы смотрели эти фильмы?
Нет.
Нет?
Нет, нет. Ну, я смотрел «Иронию судьбы» Бекмамбетова. Там же дело заключается в том, что Бекмамбетов приходил ко мне за несколько лет до этого. У него был очень хороший проект по поводу «Иронии судьбы». Я сказал, все, что будет зависеть от меня, я вам помогу. Но потом это куда-то ушло в песок. А проект у него был очень простой. Берется история, значит, нашего сценария с Брагинским. Но там только происходит одна подмена. Там, значит, вот приходит молодой человек, ну, считайте, там Мягков, да, в квартиру, а там лежит голая пьяная женщина, понимаете? То есть все эти, все друзья Лукашина, они все женщины. Вот и все. Только одна такая вот, и я подумал, боже, какая прелесть, как просто, да? Ну, это умерло. Это, в общем, не... И так далее. Вот и все. Нет, ну это. Давайте перейдем на другой, потому что это разговор. Ну, мне не хочется толочь воду в стопе и раздражаться лишний раз, и бессмысленно раздражаться. Мне еще очень многое не нравится при этом, не только кино. Вокруг кино тоже много мало приятного. Когда я сегодня узнаю, значит, из передачи, что там какое-то военное училище в Петровском округе Петербурга в полном составе в 8 утра пришли со знаменами и будут голосовать как один за Валентину Ивановну Матвиенко. Я думаю, да что же они, неужели они не понимают, что это смешно, что они же просто работают на мельницу Димы Быкова, который просто не знает, как он успевает все это, а эти храмы, посвященные Путину, которые обожествляют вообще, отождествляют с Богом.
Это что такое? Это я пирасы.
Ну как, это отдыхать. Нельзя уезжать в отпуск. Нет, ну это какой-то единорос выступил этим. Это не получило отповеди. Никто не прислал за санитарами, значит, с психичкой, чтобы приехала срочно. Он выступил с инициативой создать в нашей стране храмы, посвященные Богу Путину. Ну, дальше я умолкаю и отдаю, так сказать, дань Диме Быкову.
Ну, мы же так жили, да, Александр?
Нет, ну мы...
И это было все всерьез, никто и не смел смеяться над такими вещами.
Нет, но это все ушло. Недаром эти годы прошли, ведь они же прошли, и мы это все похоронили, понимаете?
Ну, действительно, история повторяется как факт.
Мы же сейчас можем ездить за границу, понимать то, чего было невозможно, ну и так далее. Мы можем что-то высказывать даже в меру дозволенного. Ну вот, так что это... Нет, я вам должен сказать, что вот сегодня у нас как раз годовщина вот этих августовских дней, августовских дней. И я вам должен сказать, что мне там в ту пору довелось общаться с Борисом Николаевичем Ельциным, которым я восхищался, потому что он был абсолютно чистый человек, обуянный, значит, идеей демократии, понимаете, демократии. Я помню, какая у нас была, значит, с ним беседа. Там, я сделал несколько передач.
Да, это на РЕН-ТВ были программы, да?
Нет, по-моему? Они были на Первом канале. Они делались там через РЕН-ТВ. Но...
Кстати, было, по-моему, чуть ли не первое интервью такое в домашней обстановке.
Нет, это было первое, второе, третье. Были три интервью, которые... Одно было в 91-м, другое было в 93-м. Угу. И последнее было уже... перед последними выборами, понимаете, так сказать, когда, значит, это самое, танцуй, а не то проиграешь там.
96-й год, да?
Да-да. Ну вот, поэтому я Борису Николаевичу говорю, значит, вот, а как же вы могли, вот, вы у вас в 93-м году была полнота власти, когда, значит, гачеписты эти самые, там нет, уже руцкисты и хасбулатовцы были там в тюрьме и так далее, потом их выпустили как бы на поруки, не знаю. И почему вы тогда не запретили, подобно немцам, которые запретили нацистскую партию, почему вы не запретили компартию? У вас бы совершенно прошло бы абсолютно легко и свободно, потому что была полнота власти, я это очень хорошо помню.
И настроения в обществе еще были очень важны.
И он сказал, ну, вы знаете, я хотел, чтобы все было демократическим путем. Ну, он потом хлебал за этот демократический путь, но это было, это говорило о том, когда ведь он, я должен был делать вот это второе интервью, и он меня пригласил, и он сказал, вы знаете, я... слышал, что у вас очень серьезно больна жена. Давайте отложим тогда интервью на какое-то позднее время. Я, во-первых, я был потрясен. Я тогда был в первый и в последний раз в кабинете президента в Кремле. И я был потрясен его заботой, которую я не... Как еще можно было сказать? Я сказал, нет, Борис Николаевич, вы знаете, я все-таки думаю, что лучше мне работать, чем вообще там сидеть и пестовать свое горе. Поэтому давайте мы будем это дело снимать.
Илья Александрович, я вас должна остановить. Вы не ради бога, простите. Давайте мы прервемся, у нас сейчас новости, да? Продолжим.
Опять? Ну, да. Ну так а чего же?
Правильное решение.
Отвечаем на вопрос. Дворцовой площади, дом 2, самая узкая улица в Петербурге, это улица Репина на Васильевском острове, ширина 6 метров. Наши победители: Светлана, телефон 326, Сергей 420, Ирина 712, Игорь 093. Вы получаете книгу Анны и Сергея Литвиновых «Бойся своих желаний». А главный приз, альбом «Прада в Эрмитаже», каталог выставки, получает у нас Анастасия, телефон 420. И еще буквально секундочка по поводу нашего книжного казино. Я даю имена наших победителей, которые правильно ответили на вопросы. Это Ольга, телефон 108, Лиана, телефон 080, Рита 298, Люда 180 и Света 425.
Дифирамб.
Мы продолжаем наш разговор. Среда
за можно немножечко вернуть к Борису Николаевичу?
Конечно, я как раз хотела вам вас туда вернуть.
Потому что я вам должен сказать, что я абсолютно, я там чувствовал себя с ним. Я, во-первых, ни в чем не зависел. И мне не было никаких выгод, желаний, какой-то выгоды. Это меня все не интересовало. Мы разговаривали с ним на равных. И он мне разрешал говорить такое, что он, думаю, вряд ли кому другому разрешил бы. Я ему задал вопрос. Пожалуйста, скажите, какого своего поступка вы больше всего стыдитесь и каким своим поступком вы больше всего гордитесь? Вот как вы думаете, это уже никто не помнит, а вот это все было в эфире там и так
про
далее.
Про Чечню он, по-моему, сказал.
А?
Про Чечню он говорил?
Нет, нет, нет. Он сказал, что стыжусь я больше всего, что снесли Ипатьевский дом. У меня было достаточно уже воли, и я пошел на поводу как-то, так сказать... И, в общем-то, разрешил снести, и я себе этого простить не могу, понимаете? А поступок, которым он больше всего гордится, это когда я положил свой партбилет на этом самом совещании на стол президиума. И я помню этот кадр, как идет Ельцин через зал, который его ненавидит, просто не знает, как его разорвать, и как он с несгибаемой спиной кладет действительно этот партбилет, идет через весь зал напрямки, напролом. Понимаете, я тогда восхитился и подумал, боже мой, какое счастье, что у нас такой президент. Так что, понимаете, это все неоднозначно. Мы тогда были очень увлечены. Конечно, сейчас мы все переживаем ужасное разочарование вообще во всех этих делах. Но я могу сказать, что я, если говорить о том, я очень многие поступки Ельцина одобряю. Но единственное, что я не могу ему простить, это то, что он назначил такого преемника.
Которому ничего не стыдно.
Который, во-первых, просто поднял опять, так сказать, то, что было отодвинуто историей, этот слой этих жадных, страшных, темных людей, которые представляли у нас самые страшные злые силы, за которыми стоят толпы казненных, окровавленных там, и так далее, и так далее. Вот что мне... Так сказать, чего я простить ему не могу, к сожалению. А так я должен сказать, что все, и благодаря Ельцину все ездят куда-то, и там какие-то продукты у нас есть, и так далее, и так далее. Это все. Сейчас все уже забыли, что это заслуга в первую очередь Бориса Николаевича. Он был абсолютно беззлобен. Он не посадил из чувства мести ни одного человека, не наказал ни одного человека, понимаете? Он был слишком для этого мощен, широк и прекрасен.
А чем вы объясняете, что сегодня масштаб личности совсем другой?
Ну, это я ничем не... Я ведь не...
Может быть, это историческая закономерность?
Я не политолог, понимаете?
Нет, я, может быть, это скажу вам так, не только в политике, но и вообще, и в искусстве. Разве нет?
Ну, в искусстве, я думаю, это какие-то цикличности все-таки там существуют, наверное. Я не знаю про это. Я не буду это объяснять, потому что я невольно должен залезать не в свой департамент.
Ну, вы уже столько наговорили.
А?
Вы уже столько наговорили.
Да, то есть, что там. Короче говоря, я бы хотел, чтобы мне осталось время, чтобы я какие-нибудь стихи свои почитал. А то вообще, так сказать, у нас народ-то ведь даже не подозревает, что я поэт вообще, понимаете?
Вот. Ну, хотите, давайте сейчас прочитаем.
Да, вот видите, вот это, можно я хочу показать? Вот
«Музыка
это,
жизни».
Да, «Музыка жизни». Это телевизионный фильм, где я читаю свои собственные стихи. Вот он. Я его сейчас подарил Ксенечке Лариной, которую я очень люблю. И очень рад с ней встретиться, хотя тема у нас не очень приятная. Фенечка, это вам.
А вот тогда и про эту скажите книгу.
А эта книжка такая, она как бы экспериментаторская, потому что это такой своеобразный мастер-класс. Это «Жестокий роман» называется. Это о том, как делалась картина по пьесе Александра Николаевича Островского «Бесприданница». Здесь полностью напечатана пьеса. Без купюр и так далее, и так далее. Потом дальше идут мои размышлизмы, так называемые, о том, как это делать, снимать и так далее. И потом, значит, идет сценарий режиссерский, что осталось от пьесы, как это все было воплощено. Потом опять какие-то мои размышлизмы. Потом идет такой рассказ о том, как вообще никто не принял эту картину абсолютно. Просто в штыки ее критика приняла. То есть ее просто танками, зениток...
А за что?
А?
За что?
Не знаю. Вот за что. Но это абсолютно не было газеты, где просто страницы, полосы, там «Литературка», «Правда», там еще «Известия» и так далее, все просто выпускали обоймы яду по поводу этого фильма. Все осталось. Где эти критики? Кто они? Где? Что? А картина продолжает идти, жить и так далее, и так далее. И вот здесь, значит, кончается эта книга тем, что... Значит, после сценария, который тоже отличается от фильма довольно сильно, еще идут там мои размышлизмы и вообще рассказ о том, как писали критики про пьесу Островского, когда она появилась вообще...
При жизни Островского еще. Когда при жизни Островского?
При жизни Островского, что они о ней писали, как они выдрючивались. У меня такое ощущение, что это те же самые критики, которые потом полоскали картину Протазанова, от которой я в восхищении.
Там, считаю, где играла блистательная Нина Алисова.
Нина Алисова, Кторов там играл вообще и так далее.
Там шубу бросал.
Да, шубу бросал. Ну, это все было замечательно. Ну вот, и, значит, а потом я сбился так в результате. Нет, ну и, короче говоря...
Что все критики одинаковые во все времена.
Все критики, в общем-то, одинаковые. И потом, значит, здесь идет DVD с фильмом, который смотрите и получаете удовольствие. Потому что я этой картиной очень горжусь. Она, я считаю, одна из моих лучших картин.
Вообще, критик по профессии, конечно, неблагодарная. Ну, что делать? Она тоже нужна.
Ну, она нужна, да? Но не знаю, кому, правда. Я думаю, что в первую очередь критика. Вот в чем дело, понимаете? Они должны думать тоже о публике.
Ну, подождите, ну, надо же рассказать о том, что хорошо. Допустим, я вот люблю рассказывать с восторгом о том, что мне понравилось, да? Вряд ли это, конечно, называешь критикой.
Я тоже, я могу сказать,
или, наоборот, сказать, какой-то ужас, товарищи, это такая пошлятина. Вот вы сейчас в первой половине занимались критикой, когда вы говорили про современное кино помоечное. Ну, чем вы отличаетесь от Латунского, там, условного, который мог бы разругать какой-нибудь фильм Эльдара Рязанова?
Ну, Латунский, это, между прочим, так сказать, гробил Булгакова, понимаете? А сейчас нынешняя критика гробит Рязанова, понимаете? Извините, что я так себя нескромно поднимаю, но, в принципе, это одно и то же. Понимаете, этих Латунских очень много. Ну вот, и поэтому я хочу вернуться все-таки, тем не менее, к стихам.
Хорошо, раз уж мы говорим сегодня о том, что мы сейчас на столе разложили, вот томик стихов Эльдара Александровича Рязанова, он там сделал закладочки, очень хотел прочитать несколько стихов своих вам, дорогие друзья. Давайте мы сейчас эту возможность Эльдару Александровичу предоставим.
Давайте.
Давайте.
Спасибо. Значит, ну вот я хочу... прочитать для начала такое стихотворение, которое называется «Трамвай». В трамвай, что несется в бессмертие, попасть нереально, поверьте. Меж гениями толкотня, и места там нет для меня. В трамвай, что мчится в известность, ругаются тоже, и тесно. Нацелился было вскочить, да бог с ним, решил пропустить. А этот трамвай до ордынки. Я впрыгну в него по старинке, повисну опять на подножке, и в юность вернусь на немножко. Под лязганье стрелок трамвайных я вспомню подружек случайных, забытых товарищей лица, и с этим ничто не сравнится». Вот такое. Или, скажем, вот есть монолог художника такое. Стихотворение, которое, значит, слово художника, конечно, берется в кавычках. Прожитая жизнь, сложение чисел, сумма дней, недель, мгновений, лет, я вдруг осознал, я живописец, вечно создающий твой портрет. Для импровизации художеств мне не нужен, в общем, черновик. Может, то другой не сразу сможет. Я ж эскизы делать не привык. Я малюю на живой модели, притушил слезой бездонный взгляд. Легкий штрих, глазища потемнели, потому что вытерпели ад. Я прорисовал твои морщины, волосы добавил в белизны. Натуральный цвет люблю в картинах, я противник басмы и лихмы. Перекрасил в горькую улыбку. Два мазка, и ты нехороша. Я без красок этого добился, без кистей и без карандаша. Близких ранним походя, бессмысленным. Гасим в них глубинный теплый свет. Сам собою как-то получился этот твой теперешний просвет. Сам собою как-то получился этот твой теперешний портрет. Или вот такое, например, стихотворение. Значит, мы отпускаем тормоза. Кругом весна, в глазах раздолье. К нам собираются друзья, а мы готовимся к застолью. Да будет день из лучших дней, пусть все из нас его запомнят. Мы в гости ждем своих друзей и отворяем окна комнат. Мы накрываем длинный стол, сердца и двери открываем. У нас сегодня торжество, мы ничего не отмечаем. По кухне, где колдуешь ты, гуляет запах угощения, бутылки жаждут пустоты, закуски ждут уничтожения. И вот друзья приходят в дом, добры их лица и прекрасны, глаза их светятся умом, а языки небезопасны. О, если по друзьям судить, то человечий род чудесен. А нам наш день нельзя прожить без пересудов, шуток, песен. Беспечно, как дымок клубясь, беседа наша побежала, и почему-то на себя никто не тянет одеяло. Стреляют пробки в потолок, снуют между нами биотоки. Здесь совместимость и поток, в друзьях и сила, и истоки. Подарку дню пришел конец, и гости уезжать собрались. Незримой нежностью сердец мы между делом обменялись. И вот друзья умчались вдаль, как удаляется эпоха. Остались легкая печаль и мысль, что и вдвоем неплохо. Вот такое, скажем, стихотворение. Или, ну, тут у меня вообще-то отмечено значительно больше, чем размер передачи бывает. Но вот это я тоже хотел прочитать. «Я в мир вбежал легко и без тревоги, в секундах стрелок ноги семеня, за мной гнались по жизненной дороге, да где-то не могли догнать меня, не уступал минутам длинноногим, на равных долго с ними я бежал, но сбил ступни, а камни и пороги, и фору, что имел, не удержал. Ушли вперед ребята скороспелки, а я тащусь, но все же на ходу. Меня обходят часовые стрелки. Так тяжело сегодня я иду».
Это все грустные стихотворения у вас, да?
Нет, ну почему же все? Ну не все.
Вы говорите.
Вот «Музыка жизни» есть такое стихотворение. Да, вот это...
По названию как раз вот этого стихотворения этот диск.
Да, «Что жизнь?» – музыкальная пьеса. Соната ли, фуга или месса, сюита, ноктюрн или скерца. Тут рифмы, тут ритмы диктуются сердцем. Пиликает, тренькает, шпарит, бренчит или бывает в ударе. Играется без остановки, меняются лишь оркестровки. Ребячьи годы прелестны, хрустальны, как отзвук челестный. Потом мы становимся старше, зовут нас военные марши. Пьяняще стучат барабаны, ведущие в странные страны. Но вот увенчали нас лавры, грохочут тарелки и литавры. А как зажигательно скрипки от нежной зазывной улыбки. Кончается общая тути, не будьте столь строги, не будьте. Мелодию дивное диво, дудим и порою фальшиво. Проносится музыка скоро под взмахи судьбы дирижера. Слабеют со временем уши, напевы становятся глуши. Оркестр играет все тише. Жаль, реквием я не ус...
Игорь Александрович, а можно я задам вам вопрос? А потом еще прочтете стихотворение.
Да.
А кто вас вообще к поэзии приучил?
Меня?
Да.
Ну, просто любовь. Я как-то с детства любил стихи, да.
Потому что у вас поэзия присутствует во всех фильмах. Потом и своя появилась поэзия, которую вы обнародовали.
Да.
То есть не было человека, который вот мог бы быть вашим таким проводником?
Нет,
вы сами все вот беспорядочно сначала читали.
Я к Константину Симонову пришел, когда мне было 16 лет. Я пришел с улицы, по звонку узнал в справочном бюро его телефон. Это был 44-й год, понимаете? Мне было 16 лет. И, значит, я принес ему просто с улицы свои стихи, тетрадочку.
То есть вы уже тогда писали стихи, да?
Я пописывал, пописывал стишки. Это были такие упаднические стихи. Там я на земле, как пассажир в вагоне, зашел и вышить. Вышел мне далекий путь, родная. Вы такая, что-то поймите, пока есть время, можем и кутнуть. Это была полная ерунда, потому что кутнуть было не на что, и родной не существовало еще вообще, и в помине. Ну, вот такое стихотворение. Это на него написан романс. Мы с вами его поем, кстати, вот в этой картине. «Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного, и безмятежного, напрочь забытого и невозможного. Хочется рухнуть в траву непомятую, в небо уставить глаза заведущие и окунуться в цветочные запахи и без конца обожать все живущее. Хочется милой, наивной мелодии, воздух глотать, словно ягоды спелые, чтоб сумасбродно душа колобродила, и чтобы сердце неслось ошалелое. Хочется встретиться с тем, что утрачено, хоть на мгновение упасть в это дальнее. Только за все, что промчалось, заплачено, и остается расплата прощальная». Это нам написал Алексей Гарнизов, дивную музыку. Значит, и мы там с Эмой поем вообще. Это было страшное дело.
Что Симонов-то сказал, скажите уже?
Симонов сказал, что надо иметь собственную интонацию. Значит, это было для меня вновь, потому что мне было 16 лет, я понятия не имел вообще. Там были у меня такие упаднические стихи, я понимая, что не может быть. Я одно стихотворение написал, подражание Симну, так убей же его, убей, сколько раз убей, вот столько, угу. Поскольку, ну, это была война, понимаете, я когда шел от Симонова, я помню, значит, он меня принял просто с улицы, без какой бы то ни было там подсказки или так далее, он был самым популярным.
То есть поэтом. Вы ему позвонили по телефону?
Я позвонил по телефону, сказал, вот с вами говорит там Рязанов, я студент. Там первого курса, вот у меня есть тетрадочка стихов, я бы хотел бы вам их показать. Он говорит, ну, приходите. Там, вот. А потом он мне, я пришел, принес, ну, приходите дня через 4. Я пришел через 4 дня, он меня принял, он мне сказал нелицеприятные слова, но не лебезил, не, так сказать, не юлил. Сказал, что надо иметь свою интонацию, свой голос. Это было всё для меня вновь, потому что я понятия не имел. Я самоучкой там писал какие-то стихи. Я ушел совершенно не обиженный, хотя, так сказать...
Он же вам не сказал там, не пишите, да?
Нет, нет, он мне не сказал, нет, нет. Ну вот, например, я хочу вам прочитать из кинофильма, значит, «Старые клячи». Там это на мои стихи поются эти «Старые клячи». И вот это стихотворение. Вот это я сам не понимаю, откуда оно взялось, потому что оно такое с народными корнями, понимаете, откуда это во мне, я, в общем, не деревенский житель. Мчатся годы непогоды над моей головой, словно не была я сроду кучерявой молодой. Едут дроги-недотроги, от тебя увозят вдаль. А покрыть у дороги горе, слезы и печаль, эти губы, душегубы, невозможно позабыть. Посоветуйте мне, люди, что мне делать, как мне быть? Словно пушки на опушке учиняют мне расстрел. Мокрая от слез подушка, сиротливая постель. Мои руки от разлуки упадают точно плеть. От проклятой этой муки можно запросто сгореть. Мчатся годы непогоды над моей головой, словно не была я сроду кучерявой молодой.
Тоже печальное стихотворение.
Ну, какое же оно
печальное? Вы его писали как песню или как стихотворение? Вы его писали специально для фильма?
Нет, я ее написал, я просто дал Вале Толкуновой, чтобы она отдала какому-нибудь композитору. Но она как-то, у нее руки не дошли, в общем. И поэтому... Я вам сейчас прочитаю такое вот стихотворение, «Сверстнику» называется. «Его взяло отчаяние и зло, в тюрьме родился, в ней провел всю жизнь он. И нам везет, ему не повезло, за стенком для него была отчизна. Пожизненно весь срок прошел в тюрьме, где свыкся он с суровым распорядком. Он знал, конечно, что живет в дерьме, но уговаривал себя, что он в порядке. Он жал плечом, незыблема стена, а правила жестоки, неизменны. Да, на таран не шел, и в том его вина. Порой лишь бился головой о стену, считал, что в каталажке и умрет. Но вдруг начальный новый был назначен, пробил в стене дыру, проем, проход, и для начала все переиначил. Привольный мир открыла та дыра, дорогу, речку, луг, где лошадь ржала. Пролом рванула первая детвора и босиком по полю побежала. Ребята в речку прыгали визжа, они свободу приняли как должно. А он, привыкший к кулакам вождя, с опаской шел, на ощупь, осторожно. Приволье, а ему не по себе, нет стукачей, не бьют, не держат плетку. И он, мечтавший о такой судьбе, вдруг захотел вернуться за решетку. Он рад и злобен, и в конце пути все проклинает и благословляет. Тюрьма не только держит заперти, она к тому же еще и охраняет. Гримасой жалко его лицо свело, фигура сгорбилась, понура и устала. С эпохою ему не повезло. Как раз на жизнь свобода опоздала.
Замечательное это стихотворение, это просто история русского пути, да?
Ну да.
Все,
ну,
что
ну,
пережито.
Ну, они разные все стихи.
Да.
Ну вот, ну я не знаю, что вам еще тут...
Может, смотрите, у нас остается 4 минуты.
Можете... Да, ну вот я вам читаю последнее стихотворение.
Давайте,
тогда.
Да.
Юбилейное называется. Давайте. Я просто понимал, что после каждого юбилея, который я отмечаю регулярно, нужно выступать с последней речью. Меня всегда заносит, я думаю, надо написать стихотворение на все случаи жизни. Я написал стихотворение, которое можно читать, когда тебе будет 100 лет, 120 лет, 150 лет, ну и так далее. Называется оно «Юбилейное». Если утром где-то заболела, радуйся тому, что ты живой. Значит, вялое, потасканное тело как-то реагирует порой. Вот ты пробудился с позаранок, организм твой ноет и свербит. Не скорби о том, что ты подранок, а проверь-ка лучше аппетит. Если и со стулом все в порядке, смело челюсть с полки доставай, приступай к заутренней зарядке, на ходу протезов не теряй. И сложив себя из всех кусочков, наводи фасон и марафет. Нацепи галстук и носочки, распуши свой тощий перманент. Главное, под ветром не качаться, чтобы не рассыпаться трухой. Вообще ты выглядишь красавцем, на молотку бросил взгляд лихой. Силы подкрепив свои кефиром, ты готов сражаться с целым миром. Показать всем Кузькину мамашу, чтобы елки-палки знали наших. Если ж нету спазмов с позаранок, коль кефир не пьешь, не ешь баранок, может, час не ровен, тебя нет. Коль пустые души рукомойник, может, ты уже того, покойник. Сослуживцы вешают портрет. Так привет вам, утренние боли. Вы благая вещь, что я живой. Что еще я порезлюсь на воле с этой вот молоткой озорной. Раз продрал глаза, всего ломает. Чую, рвется жизненная нить. А молотка позы принимает. Дура, надо в скорую звонить.
Да, я помню это стихотворение, даже помню, какой это был юбилей, у вас вы его читали со сцены.
Ну да, наверное, чего же, я же все-таки читаю иногда. Ну вот я просто не буду больше читать, я почитал бы еще, потому что, знаете, никто не любит.
А вы сейчас пишете?
Ну, пишу тоже, но редко сейчас.
На книжку на новую будут стихи?
Ну, то кто-то еще не исчерпано то, что было раньше написано.
Потому что я так понимаю, что это сейчас ваша основной вид творчества. Вы
пишете, пишу книги, да. Пишу книги, мне их много сейчас, просто штук 20 уже вышло.
Молодцы.
Значит.
Илья Александрович, мы должны как бы привет передать Эмме, нашей музе,
да,
которая строго будет оценивать нашу работу сегодня в эфире.
О чем вы говорите? Если вы знали, как она меня накачивала, чтобы я не порол каких-то вещей типа, что страна большая и будет гнить долго и так далее. Вот, но я не говорил этих слов.
Ну, я надеюсь, что Эмма не сильно будет на нас ругаться.
Не, я тоже надеюсь. Я свято тут соблюдал ее заповеди.
Эммочка, спасибо вам большое за то, что вы тоже нас слушаете. Я знаю, что вы постоянный слушатель «Эхо Москвы», как и Илья Александрович Рязанов. Поэтому вы с нами сегодня вот здесь присутствуете в студии. Огромный вам от всех от нас привет. И от Алексея Венедиктова, и от всех наших журналистов, от всего нашего коллектива.
А мы очень благодарны «Эхо Москвы», потому что оно очень поддерживает наш клуб.
И, так сказать, клуб нас... «Эльдар», кстати, да, приходите, товарищи,
да, приходите, у нас замечательные вечера. У нас мы прикормили, если можно так назвать, свою публику. Да. У нас замечательная публика, которая на уровне тех людей, которые выступают. А выступают у нас только те люди, которые... Это, ну, единицы, которые я могу назвать, кто у нас был. У нас был там Жванецкий, у нас была Ахмадулина, у нас Юрский читал стихи Бродского, у нас Алла Демитова читала стихи об Ахматовой, о Цветаевой, Света Крючкова тоже читала об Ахматовой, о Цветаевой, сейчас будет читать о Марине Петровых. У нас просто замечательные вечера.
Так что приходите в клуб «Эльдар», ну, а мы всегда стараемся рассказать об этих вечерах и анонсировать все, что происходит в вашем доме. Спасибо вам огромное, Илья Александрович. Я, конечно же, здоровья вам прежде всего желаю.
Спасибо.
И надеюсь, что мы еще побарахтаемся. Ладно?
Барахтаться-то мы можем, только в чем?